Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И представляем нашего гостя в ближайший час, эту часть светлого вечера, вместе с вами, вместе с нами. Здесь, в этой студии, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, мы решили сегодня не отходить далеко от предмета ваших профессиональных занятий, поговорить про знания. Ну, что ж тут, в общем, есть такая возможность с профессионалом в этой области побеседовать.
Отец Геннадий будет сегодня лектором общества знания?
Ну, почти что. Просто очень хочется понять. Вот есть определенный кодекс в нашей голове того, что современному человеку знать нужно, но это, как сказать...
А у меня вот нет этого кодекса.
Ну... Вы счастливое, вы счастливое исключение из общего правила. У обычного такого...
Марин, что нужно знать, если есть Google и интернет?
Ну, не знаю, может, таблицу умножения пригодится, если вдруг отрубит электричество или там еще что-нибудь случится. Но мало ли, посчитать деньги...
Ну, столбик посчитаем.
Ну, для того, чтобы столбик посчитать, умножить что-нибудь на что-нибудь...
Вот эти вопросы, которые я сейчас задаю, такие, знаете, почемучки, все дети сейчас задают, зачем все это, калькулятор есть, телефон на зарядке, все посчитаем, ну, калькулятор вот, работает, вот, Google есть,
аминь. Отключились, и все, веерное отключение случилось.
Никто же это не верит.
Ну... И калькулятор отключился.
Нет, просто, как говорит президент России, зачем нам мир, в котором нет России, так некоторые дети считают, что зачем нам мир, в котором нет интернета и отключения, нет электричества.
Мне кажется, что вот в моей голове есть эмблема этого периода существования человечества, когда у моих знакомых родилась дочка, ей было годик, наверное... два, когда ее привезли вот в гости к нам. Ну, ребенок ходил на голове, всем надоело, его решили немножечко развлечь, поставили на подоконник. Угу. И тут было, ну, закрытое окно, там ничего, все было нормально. И вот ребенок стоял, смотрел во двор, а потом пальчиком начал проводить по стеклу. Я думаю, что же такое она делает? Потом я поняла, она хочет подвинуть картинку. Уже на эту она насмотрелась, ей хочется поменять изображение.
То есть это история с айпадом, да?
Да.
Да,
это... Так что...
долет и долистает.
Вот. Так что, в общем, можно себе представить, что творится в головах у наших современников. Но при этом существует все-таки некий свод знаний, который... традиционно считается обязательным, но для этого существует школа, что-то угу. она там закладывает в голову для особо извращенных людей, которые желают продолжать этот процесс, существует высшее образование. Но это все, что касается знаний, которые могут пригодиться нам в обиходе. Ну, так или иначе. Ну, даже просто угу. вот представить себе научную карьеру, это тоже некий обиход, это вот профессиональное занятие, ну, да. чем-то выстраивание дальше своей жизни в зависимости от своего профессионального занятия. Угу. А отличается ли то, что нужно знать христианину, угу. от этого вот предполагаемого объема знаний просто для человека, независимо от вероисповедания?
А поэтому, ну, мне кажется, важно нам сформулировать... А что вообще должен знать христианин?
А вот что,
а что можно,
знать?
Чтобы что-то с чем-то можно было сравнивать?
Таблицу умножения.
Таблица умножения, правильно. Хорошо. Такой таблицей умножения, мне кажется, для христианина является заповеди. И да будут слова эти в сердце твоем, внушая детям твоим, и говори о них в доме твоем, и в дороге, и ложась, и вставая. Я Господь, Бог твой, и не будет у тебя других богов. И дальше там по тексту. Это такая таблица умножения, таблица, которую должны знать, извините, за каламбур в этом контексте, как отче наш. Ну, действительно, знать. А потому что это должный ориентир в пространстве этого мира. Наверное, самым главным вопросом, который люди задаются сейчас, не про то, что я должен знать для того, чтобы быть эффективным в своей профессии, хотя это есть, это действительно очень прикладные вещи. Люди задаются вопросом, что я должен знать о мире, чтобы в нем существовать, в мире и про себя самого, про других людей, про отношения, ну, как-то, чтобы в это мое существование в этом мире было здоровым, нетравматичным, с границами и прочим-прочим всеми этими безумными глаголами, которые сейчас говорится часто. А вот касаясь духовной жизни, вообще жизни в Боге, конечно же, возникает вопрос, а что тут можно вообще знать? И тут либо начинают обчитываться томами, просто томами какого-то сокровенного, страшно законспирированного знания в суждениях святых отцов, и тезисы холивары на тему «вот вы отцов не читали, вы ничего не знаете». И тогда люди начинают тома читать всего этого и в этой каше тонуть со страшной силой. Либо, ну так, перерывами полистывая Евангелие, ну там что-то приметили, не приметили. Все, что батюшка сказал, то мы исполняем. Вот и все знание.
А батюшка сказал, с праздником, следующая служба в следующую субботу в 17 часов.
Ну вот и достаточно для того, чтобы ходить в церковь. Расписание озвучили, батюшка призвал, все, аминь. И вот это же, конечно, две экстремумы абсолютного, ну, какого-то странного явления человеческой жизни. Ну, и ни то, ни другое не является, мне кажется, адекватным. А духовная жизнь, она вообще, в принципе, невозможна без приобщения к Слову Божию, хранению его в своем сердце, в уме, размышлении о нем и исполнении.
Вот первоисточник...
Слово Божие?
Мы, хорошо, мы иногда вспоминаем о том, что нам часто советуют читать Евангелие каждый день, угу. Хотя бы по чуть-чуть. Но это у нас обычно Евангелием и ограничивается. А я не знаю вот так большого количества людей, которые хотя бы один раз в своей жизни прочитали бы Ветхий Завет от начала до конца. Ну, есть такие люди, но их немного. А уж людей, которые постоянно возвращаются к чтению Пятикнижия Моисеева, там, ну, каких-то пророческих каких-то книг, еще меньше.
А тут ведь важная, мне кажется, история, насколько человеку в конкретный момент времени необходим Ветхий Завет. Но есть какие-то вещи, к которым он действительно будет возвращаться по мере необходимости. Может быть, я не прав, вот отец Геннадий рассудит, может быть, я не прав, но даже, наверное, апостольские послания и все, что связано с проповедью апостолами веры и христианского учения, это все то, к чему мы, безусловно, возвращаемся в христианской своей там церковной или просто повседневной жизни часто, но вот, наверное, каждый день Евангелие – это действительно то, что нас в какой-то мере питает, ну, может быть, я про себя говорю, но все остальное – это то, что, то, к чему хорошо бы возвращаться, но далеко не всегда мы это делаем, и далеко не всегда нам это прямо вот сегодня повседневно нужно, а Евангелие нужно. Но мне так кажется, может, я не прав.
А не получается так, что у нас Евангелие висит на ниточке, с облака спущенное, если оно без Ветхого Завета, потому что, но как, вот, это же единое здание, мы берем верхние этажи и пытаемся разобраться, что там. Совершенно не представляя себе, на чем стоит. Мы не хотим знать, где фундамент.
Ну, отчасти я с вами соглашусь. Вот Алексей как раз-таки озвучил в таком пламенном высказывании такой концепт, который задают, опять же, практически все молодые люди, которые подходят к жизни, задают себе часто один простой вопрос. Вот чтобы что? Вот читать Ветхий Завет, чтобы что? Чтобы зачем?
Но ведь этот вопрос к Евангелию можно применить. Ну, чтобы что? Вот в чем я вышел из дома сегодня, встал, проснулся, оделся, позавтракал, вышел из дома, спустился в метро, поехал, приехал, вернулся. Ну и что там? А что мне это дало? Вот в моей повседневности, что это изменило?
Вот. А ты когда свою жену любишь и прикасаешься к ее щеке, щекой своей, ты это делаешь, чтобы что?
Вот, мы выходим на очень важную тему. Но вот чтобы что, если я вдруг принял... ну, хорошо, мы, наверное, сначала тему сформулировали как отправную уже для человека, который ощущает себя христианином. Тогда вот это «чтобы что» обретает какое-то мясо. А если мы говорим про людей, которые себя никак не ассоциируют с христианством, тогда вот это «чтобы что» стоит в полный рост. Что мне это дало? Вот если я никогда... Ну, я просто не задумываюсь о вопросах, которые поставлены в Евангелии, пускай я воспитан в христианской культуре, в европейской культуре, которая зиждется, да, на христианской основе, пускай я в ней воспитан, но я уже, она уже историей так переработана, что она абсолютно секулярна, и, значит, меня она касается только какими-то вопросами, связанными с... Ну вот с той христианской парадигмой, в которую я как христианскую...
Культурным фоном,
спасибо, да, извините за бедность речи. Культурным фоном она, да, наверное, меня как-то периодически трогает. Но при этом, при всем, вот открыть книгу, да, наверное, я проще открою то, что... написано на основе Евангелия, там, может, Гарри Поттера, там, да. Я с детьми читаю Гарри Поттера, да, и, безусловно, там, я даже отчет себе не отдаю в том, что все равно это вот прям четырьмя руками, ногами, двумя руками, двумя ногами стоит на Евангелии, но...
Оно, или вся история про Нарнию, да?
Ну, вся история про Нарнию, это уже самый известный пример, да, да и вообще любая, вся мировая литература, там, наверное, европейская будет стоять, ну, вот... Вот, а чтобы что? А почему я должен открывать Евангелие и читать?
Ну, хорошо, давайте по порядку. Я так понимаю, что мы должны сейчас определиться, для кого знание, да, или там приобщение Слова Божия. Если для человека, которому христианство до фонаря...
Ну, тогда нет предмета разговора.
А почему?
Наверное, будет предмет разговора. Опять же, насколько человек вообще заинтересован прикосновению даже к выдающимся, я бы сказал, к шедеврам цивилизации, в которой он сейчас существует. Может быть, и до фонаря эти шедевры. У него шедевры в виде гигантской яхты, например, по Адриатике плавающей, и все, ему больше ничего не надо. Но я сомневаюсь, на самом деле. Если у человека есть вообще интенция побуждения, стремление посмотреть вот Лувр, Музей д'Орсе, или там наш Эрмитаж, или Третьяковку, то где-то в этом ряду все равно всплывет Евангелие. Евангельский контекст этот неизбежен. А зачем смотреть цитаты из Евангелия, причем иногда, так сказать, напетые на странный манер? Почему бы не посмотреть первоисточник? Но если мы говорим про человека неверующего, уже во всяком случае при общении к Евангелию или знакомство с Библией как важнейшим явлением нашей современной, нашей цивилизации, ну, это неизбежность. Неизбежность Евангелия, неизбежность Библии. Это для меня абсолютно как-то вот здесь, ну, не вызывает никаких сомнений. А вот для человека верующего, вот здесь начинаются всякого рода рассуждения и разговоры.
Я приведу пример, который в разговорах мне часто тоже приводят. Зачем я буду читать Евангелие, если я действительно, там, не знаю, начиная от Гарри Поттера, заканчивая фильмом «Однажды в Америке», все равно вот этот евангельский контекст и так знаю. Вот я открываю, да, пускай это первоисточник, все понятно, но я уже в том, что базируется на этом первоисточнике, все это знаю. Все это прекрасно.
Анекдот про Абрама Моисеевича, который напевал по телефону Шостаковича, знаете?
Знаю. Да, ну слушайте.
Ну, вот здесь то же самое.
Нет, я понимаю, я сейчас здесь для меня вопросов нет. Но я просто это очень часто слышу, когда человек говорит, что да, я понимаю, Евангелие первоисточник. Но вот все, что создано на этой основе, оно об этом же повествует. Мне этого хватает. Ну, в моей повседневности.
Сразу дальше возникает...
Я тоже говорю окей.
Возникает следующий вопрос. Это, кстати, один из моих любимых вопросов. Какие у тебя отношения с Богом? А давай конкретно, с Господом нашим Иисусом Христом. Какие у тебя с Ним отношения? Я его не знаю, я вообще, мне непонятно. Это может быть разный ответ, вот такой, как я сейчас сказал. Или да, я в Него верю, да, там что-то есть. Так если важна для тебя личность Иисуса Христа, то почему для тебя становится второстепенным по значимости то слово, которое он произносит в прямой речи? То описание событий, которые раскрываются в Евангелии и непосредственно касаются этой личности Иисуса Христа. Без отправной точки, извините, если так можно сказать, которой является Иисус Христос, дальнейший разговор о чтении Евангелия, ну, практически невозможно. Хотя, опять же, вот в моей жизни случилось все наоборот. Сначала Евангелие, ну, да, вернее так, сначала апокалипсис, и мы, кстати, как-то в этой студии уже это обсуждали, а потом уже осознание реальности Бога. Вот парадоксально это все работает, и вот схема рассыпается опять. Но для верующего человека, который или там понимающего того, что все-таки Евангелие это значимо и важно, судить о Евангелии только по цитатам кинематографа, ли литературы, ли живописи, ли, ну это странно, ну мягко говоря, странно.
Светлый вечер на радио Вера.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Про цитаты. Знаете, мне кажется, цитата, любая цитата или парафраз мысли, высказанной в первоисточнике, звучит тогда по-настоящему интересно, когда мы знакомы с первоисточником. И вот если уж говорить о явлении культуры, которое являет нам в том числе и Евангелие, но без первоисточника это звучание, ну, становится таким пресным или, во всяком случае, неполнозвучным.
Но если мы чуть-чуть полшажка сделаем по этой дорожке, мы обнаружим, что как только человек формулирует для себя желание не просто верить в душе, а быть человеком церковным, ему выдвигается целый список необходимого, как вот в школе, как в школе список книг, которые надо летом прочитать, так приблизительно сразу, значит, ну, Священное Писание, понятно, предание. В разных...
Это что? Это весь вот... сон томов...
Читимении в основном.
Да-да-да.
Вот. А потом, значит, святоотеческая литература, потом всевозможные как бы около... ну, кто-то рекомендует, кто-то, наоборот, не рекомендует, имеется в виду там философские какие-то христианские произведения. В общем, список это можно продолжать и множить, но дело в том, что... каждый пункт этого списка вызывает больше вопросов, чем ответов.
Конечно.
Вот если, что касается первоисточника, тут, ну, можно обсуждать, кому...
Миллион вопросов про первоисточник. Миллион.
А надо ли начинать с первоисточника?
Вот.
Я, например, вот. Всегда всем, когда меня спрашивали, говорил... нет, что не с первоисточника. Ну, опять же, это же глядя на человека, глядя на то, какой у него багаж знаний на эту тему, что он готов сейчас прочитать. Но вот я тут встретил в интернете размышления одного молодого священника, который прям, его сложно упрекнуть в консерватизме, ну, очень сложно, но он прям воевал с таким подходом, что вот детям надо читать детскую Библию, детям нет. Детям
не, надо. Я категорически против, да? Детских Библий.
Да, тоже?
Категорически против.
У меня первое знакомство, такое вот прям, которое меня укоренило в какой-то мере, да, было с детской Библией, которая как-то вот по радио, помните, там в начале 90-х, в конце 80-х попадала не только у меня, у бабушки также, у мамы то же самое, у всех в руки попало, это хорошо изданное, не помню кем, до сих пор лежат дома где-то детские Библии, и это как-то немного, я даже играл в нее, как в какое-то богослужение, хотя ничего не знал.
Но вот не про детей, а про взрослых. Я все же думаю, что начинать стоит не с текста, не с ни Библии, ни Евангелия, ни святоотеческих рассуждений, или там современных авторов на какие-то богословские темы, а сформирование скелета, каркаса, на что можно, извиняюсь за это слово, мясо вот это все наращивать. И невозможно без первичного разговора, без катехизации. Ну, может быть, это разговор с человеком, а может быть, это какое-то чтение на эту тему. Но без того, чтобы сформировать фундамент или каркас, или вот конструкцию богословских понятий невозможно никуда двигаться. Потому что человеку сначала объяснить нужно про суть того, что такое христианство и отношения с Богом, а уже потом показать, как это на самом деле раскрывается в Слове Божьем, там, в том числе в Библии, там, в Евангелии, в святоотеческом предании. Показать, как эта мысль раскрывается и показывается, находит свое отражение в действительно у святых отцов. Но первичным, мне кажется, наиболее удачным является этот катехетический разговор. Либо со страниц книжки, либо вот так вот вживую разговаривать с человеком. И только тогда все станет на свои места.
А какой книжки? Ну вот когда на заре моей церковной юности нам советовали Авва Дорофея, если найдете, говорили нам.
Ну, это про материи духовной жизни скорее. Но у человека все равно остаются неотвеченными вопросы, например, связанные с образом Бога. И эта трансляция образа Бога может быть абсолютно неадекватной. Вот про детей вы сказали как раз-таки, Алексей. Но и взрослым, и детям транслируется искаженный образ Бога, как я об этом уже неоднократно говорил. Либо такого полицая-громовержца Зевса, который молния в голову расстрел на месте за все твои косяки по жизни. Либо такой Дедушка Мороз, зефирки раздающий. Только попроси все, что угодно тебе на блюдечке с каемочкой.
Ну, взрослые так себе представляют.
Ну, правильно. Так этот лубок они транслируют либо и друг другу,
друг
и детям.
Другу и детям, да.
И так вот, очень важно, коль мы говорим о знаниях, очень важна передача знаний, неискаженных знаний о правильном образе Бога, который хранится в церковном предании, в самой церкви. И с этого начинается отправной разговор. Может быть, этот разговор о смыслах, о зачем ты живешь, поиска этого знания, кто ты есть на самом деле. Такой тоже может быть разговор, но без того, чтобы открыть человеку представление об истинном образе Бога, движение вряд ли будет каким-то адекватным, потому что все от этого будет плясать, и все искажения в духовной жизни или здоровости, например, и чтение Священного Писания будет в адеквате и не будет каким-то абсолютно, ну, даже травмирующим, потому что можно так начитаться. Кстати, в 19-18 веке говорили о сумасшедшем, но обчитался Библии. Как ни странно, это звучит. Па! А мы говорим, бери, читай. А, кстати, многие так читают. Ветхий Завет, кстати, вот про подвешенность нового на ниточке. Читают и видят там просто какую-то жесть, кровь льется рекой, Бог уничтожает народы, дает повеление, иди захвати город, разруши его до основания.
Народ уничтожь.
Не возьми ничего оттуда. И человек ошеломленный стоит перед этой реальностью в шоке от того, что он читает и видит, и не понимает, что происходит и зачем все это. Когда у него есть некие ключи, путеводители к этой всей истории, человеческой истории, на самом деле, отраженной в Библии, тогда все выстраивается очень красиво и интересно. И тут я с вами полностью согласен, что Ветхий Завет – это не менее красивая, интересная и значимая для нашей человеческой вот жизни здесь и сейчас история, ну, в смысле, текст, я не знаю, там, да, скажем, широко и правильно, Слово Божие, обращенное к нам, без которого, ну, вряд ли можно понимать даже какие-то нынешние вещи, которые происходят. Ветхий Завет и Новый Завет, они вот как, ну, я не знаю, как ноты, которые звучат, и без которых мелодия Божьего Слова не может быть представлена.
Но если это занятие, в принципе, на всю жизнь, как, я думаю, все мы понимаем, mm-hmm. то есть нельзя один раз прочитать, поставить галочку и сказать «я в курсе». Это чтение, которое, если оно прерывается, то рвется серебряная цепочка.
Да-да-да.
Вот. И я думаю, что это у многих не вызывает никаких вопросов и никакого внутреннего отторжения. Даже у тех, кто не в состоянии заставить себя это читать, каждый угу. день. Но понимать, что это нужно, большинство людей понимают. Угу. А что касается всего остального, вот а география, угу. Вопрос на вопросе. Потому что ведь обычно, когда говорят, вот жития святых – это такая условность, нужно иметь в виду, что вот...
Да, там много вопросиков.
Но, что это канон определенный.
Но вот дело в том, что этот канон касается, скорее всего, ну, корпуса «Золотой легенды». Это то, что сложилось вот во времена Средневековья, и канон этот введен был именно тогда, и переписывались жития приблизительно в соответствии с представлениями о том, как должна выглядеть духовная литература тогда. Но ведь есть еще, например, огромное количество жизнеописаний святых, которые к нам близки. И не только жизнеописания, но и воспоминания о них. Вот, и это потрясающая литература. Причем она как раз, мне кажется, очень полезная, потому что ты вдруг...
живого человека видишь.
Мало того, что ты видишь этого живого человека, этого человека мучает ровно то же самое, что мучает тебя. И ты можешь как-то соотнестись. И ты понимаешь, что если есть вариант пройти через эти испытания и остаться, ну, хотя бы на каком-то более-менее человеческом уровне, то можно попробовать это сделать.
Да.
Но это все остается как бы... Вот у нас есть представление, а география – это вот Читимении. Там, либо святителя Макария, либо
посмотрите, дневники
Дмитрия Ростовского.
Иоанна Кронштадтского, не те, которые отредактированы цензурой.
Не «Моя жизнь во Христе», а то, что вот сейчас издается.
Ой, ты видишь реального живого человека, да. И при этом святого,
да.
Со своими нюансами.
Часто думаю, когда речь заходит о святых, потому что сегодня мы вспоминаем Сергия Радонежского или Серафима Саровского. Я вот думаю подчас, у нас же есть образ Сергия Радонежского из «Жития», вот то, что Марина приводила пример.
Какой редакции? Тоже интересно наблюдать, как это происходит,
да,
наслоение.
Безусловно, безусловно, безусловно. А вот у нас была чудесная программа про житие святителя Николая. Но ты представляешь, ладно, про святителя Николая мы ничего не знаем вообще, да, там, это очень поздняя редакция «Жития», хорошо, вот Сергий Радонежский жил относительно недавно, ну, вот если уж сравнивать там со святителем Николаем, относительно недавно. И ты понимаешь, что он был сложный, тяжелый человек. Вот братья его выставили из монастыря, а мы в редакции этого жития думаем, господи, какие же они были плохие, эти монахи, что выставили такого святого Сергия Радонежского. А я вот ничуть не сомневаюсь в его святости, думаю, каким же он был тяжелым, наверное, неудобным человеком для братьев.
Для них, да.
Для них, да, которые обычные мужики какие-то, которые там почему-то каждый по-своему пришли в монастырь. Еще надо там представлять контекст эпохи и эту огромную кучу монастырей, которая в те годы в окрестностях возникала. И вот этот Троицкий монастырь, там, несмотря на всю там полулегендарную историю основания, это же тоже очень хорошо ложится в этот исторический контекст 15-14 веков, когда этих монастырей появлялось очень много, и они наполнялись какими-то людьми. И вот эти мужики, которые почему-то пришли в этот монастырь из-за каких-то, ну, действительно, проблем, скорее всего.
Не обязательно.
Ну, чаще всего там вот знают контекст истории.
Не соглашусь.
Ну, ладно, это отдельный разговор. Ну, они, да, они вот жили там в этом монастыре, вели какое-то хозяйство, и вот у них были какие-то неудобные конфликты. Может быть, он тоже был очень неудобным человеком, но он, прежде всего, был такой великий святой Сергий Радонежский. Но вот, опять же, живой человек. Дмитрий Ростовский, это известная история, когда начал исправлять... Собственно, откуда взялся вот этот весь корпус житийный, который Дмитрий Ростовский правил? Это ему просто попало такое количество легендарных историй, что он с высоты человека 18 века, безусловно, очень образованного там для своего 18 века, получившего хорошее для того времени образование, эти жития начал исправлять так, чтобы они в 18 веке читались, ну, как про живых людей. Я думаю, что если бы этот корпус житий попал бы в руки человека 21 века, он бы его по-своему исправил, так, чтобы они казались живыми людьми вот нам, теперешним, да, потому что, когда берешь Дмитрия Ростовского, все, видишь там какие-то наслоения вот этих чудесных историй, которые для него были достаточно естественны, а для нас уже не совсем.
И
вот, и то, что мы видим святых, даже средневековых, живыми людьми. Это просто желание увидеть живого человека, не просто прочитать житие как мифологию, как былину об Илье Муромце, понимая, что Илья Муромец и все, что описано, это легендарная история. И увидеть в этом не просто легендарную историю, а видеть живых людей. Но для этого все равно, мне кажется, нужно хорошо представлять себе и контекст эпохи, и какой-то внутренний жесткий фильтр иметь, который тебе позволит вот считать это все частью какого-то очень большого христианского наследия, но при этом вот пропуская через этот фильтр вот что-то оставлять за скобками. Давайте продолжим через минуту. У нас в гостях отец Геннадий Войтишко, иеромонах, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, друзья, что сегодня у нас в гостях иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, также здесь.
Ну, продолжая разговор о том, что бы нам полезно почитать. Вот я помню, ну, когда я начинала свою церковную жизнь, если можно так выразиться, у нас с книжками было вообще сложно в 80-е годы, поэтому, ну, читали, конечно, слышали какие-то рекомендации, но, в принципе, читали то, что в руки попало. И вот я помню, когда я подошла к такому, там, если по аналогии со школой, наверное, вот перешла там, может, во второй или в третий класс, мне попалось в руки, попался в руки пятый том «Добротолюбия».
Ой.
Вот.
Причем... синхронный ой в этой студии.
Да, причем, естественно, тогда мне показалось, что добротолюбие – это, ну вот, любовь к добру.
К добру.
Да-да-да. Я думаю, что попался, да, я как начал читать, ой.
Вот. Потом, правда, выяснилось, что имелось в виду доброта, то бишь красота. И, в общем, речь-то вообще об эстетике. Прекрасная духовная жизнь, она вот о красоте в основном.
Она эстетична, да.
Вот. Но это я к чему вспомнила этот ужас? Именно к тому, что порой и в наше время, несмотря на обилие всевозможных рекомендаций, человек начинает знакомиться с аскетической литературой вот по принципу, что в руки попало.
Это такая катастрофа, это такой ужас. Это такой ужас. У меня есть один пример достаточно молодого человека, и в какой-то момент я подметил, что он ходит с весьма-весьма грустным выражением физиономии. Я, ну, а что случилось? Ну, как-то так, ну, он не особо делился. И я смотрю, вот постоянно он ходит вот с грустным выражением лица. И что происходит? И я спрашиваю, ну, что ж такое? Что ж, ну, вот пристал к нему. Он говорит, а чего радоваться? Мы в грехах всех. Я думаю, боже ты мой, где ты? Я так и спрашиваю, где ты вот этого все понабирался? Он говорит, ты что, не читаешь святоотеческую литературу? Как они плакали о своих грехах. И я такой как-то в разговоре понимаю, что для него, что тут парень реально обчитался в каких-то текстов, которые ему еще вот не по сеньке шапка, в том смысле, что он увидел правильный ответ в конце учебника, вот этого задачника, да, и этот ответ напялил на свою физиономию, в том смысле, что как святые оплакивали свои грехи, и как они оскорбели о своей вот этой самой внутренней поврежденности. И вот это ж правильно? Ну да. Но так ты дорасти до этого еще должен, чтобы увидеть все это внутри самого себя. И вот этот плач о своих грехах, это не маска психологического какого-то трэша, который ты на себя напялил, и ты с этой физиономией ходишь. Но зато он прочитал о том, как святые отцы оплакивали свои грехи, и вот он надел эту маску,
прыгнув из первого класса в высшую школу, и дальше ходит с этим. И на самом деле заиграться в это не просто легко, а еще просто еще проще себя уничтожить, растоптать и выжечь душу вот как в каком-то симулякре таком. Знаете, это действительно изображение духовной жизни, а не про духовную жизнь. И вот эта вот этапность, спокойность, трезвость в развитии духовной жизни и в понимании, в том числе вероучения, но она здесь критически важна. Ну, ты не можешь прийти в спортзал, хочется постоянно повторять эту метафору, и сразу прыгнуть на штангу, которая там 200 килограмм, и приседать 20 раз. Ну, она тебя раздавит, эта штанга. Но то же самое здесь, в этой самой истории с аскетикой, то есть учением о духовной
жизни. Психику раздавит на раз-два.
И мы видим раздавленных с точки зрения психологического состояния, и духовного в том числе, людей, которые, вот, как я сказал, обчитались в Библии, не по возрасту их духовному.
Это похожий пример, я помню, когда читал Докинза, у него там очень много, сноску сделать. Докинз — это там один из таких икон нового атеизма, человек, который писал очень много такой научно-атеистической литературы. С ним достаточно много диспутов проводится, где он выступает как такой мировой лидер вот этого нового движения атеистов, и периодически...
Докинз-дока-атеизм,
да, кстати, да. И вот, наверное, в самой его известной книге «Бог как иллюзия» он все время обращается к разным христианским примерам. Но он не обращается чаще всего к евангельским, а он берет, открывает учебник по догматическому богословию на 384-й странице и читает оттуда вырванную из контекста фразу, которая действительно, вот если ее просто на 384-й странице открыть, а до этого не прочитать все, начиная там с какого-то введения в вероучение, кажется полным безумием. Но также можно и учебник по философии открыть на 95-й странице и утонуть в этом.
Лучше всего открыть учебник по высшей математике и посмотреть, что там написано.
Да я открывал, мне кажется, это безумие какое-то. Это вообще что за слова такие? Почему они... Это что, это в какой-то разумный смысл вяжется? У меня вообще не хватает мозгов. Но я прекрасно понимаю, что, алло, парень, ты должен дорасти до этого учебника.
Но в случае Докинза можно открыть какую-то методичку по генетике, опять же, где-нибудь в конце, вообще ничего не понять, и Докинз будет первый же объяснять, что нужно взять школьный учебник по биологии, конечно, за 6-й класс, условность на наш там реалии перевести, и прочитать там, начиная все с инфузории туфельки, и вот тогда уже постепенно дойти, так же, как и с догматикой.
Вот про этот скелет, про эту этапность строительства здания внутреннего, да, вот представлений, вероучения о духовной жизни, об образе Бога, о каких-то других вещах, связанных в том числе и с реальностью бытия церкви. Но вот вся эта этапность, она обязательна.
Итак, из святоотеческой литературы, из аскетической литературы, без помощи учителя с указкой, человек может выбраться? Ну, может сам выстроить себе вот этот каркас, или это невозможно?
Я бы не советовал без катехизического базиса входить в святоотеческие тексты, если это не, например, какие-нибудь гомилии, какие-то проповеди, например, Иоанна Златоустова. И то они требуют все равно понимания библейского, евангельского контекста. Вот сначала фундамент. Фундамент — это некие общие, что называется у философов, давайте договоримся о понятиях сначала, да, вот что, зачем. Точно так же, как и в биологии, в генетике, в философии, вот какими мы словами, понятиями оперируем. И у кого-то усии будут, а у кого-то там еще какие-то слова, связанные с описанием бытия Троицы. Важно договориться. Сначала у тебя должен быть аппарат, инструментарий. Где ты его получишь? Прочтешь хорошую толковую книжку, которая будет тебя вводить в курс дела. Кстати, неплохая книжка того же отца Алексея Ильича Осипова. «Бог». Схематично, просто, понятно. Какие-то есть другие тексты. Но вот это введение в тему, оно важно.
Есть же еще опасность. Ну, сейчас, наверное, она уже миновала все-таки. Люди, которые так рассуждали 20-30 лет назад, они уже сами над собой выросли, чему-то научились. Но я знаю сам примеры, когда человека крестили году в 88-м, да, где-то. В 89-м он уже молодой священник или не очень молодой, который тоже вот так вот несистемно, начитавшись святых отцов, начинал их советовать. Да, эти люди, они в основном уже с тех пор научились, прочитали Евангелие, но там, сами знаете эти примеры, когда человек рукополагали раньше, чем он Евангелие прочтет, но вот он оказывался вообще нигде.
Это ужас.
Вот, и люди, которые попадали в его орбиту, он же священник, он благословит прочитать, и вот он благословлял. Я знаю поломанные судьбы, к сожалению, людей, которые вот так следовали. Сейчас уже, слава богу, наверное, этого нет. Ну, или почти нет. Но это вот такая беда тоже была.
Но один из важнейших моментов, который мы должны все-таки учесть, когда мы говорим о знании, что в библейском смысле и в христианском смысле, когда мы говорим о знании, о Боге, то вообще-то это речь идет, скорее всего, о познании чего-то там, то вот в библейском контексте понятие познания означает проживание вместе, жизнь вместе. И это контекст из святых отцов. Мы живем с ними вместе и понимая, в какой они в реальности существовали. Мы живем, но прежде всего, вместе с Богом. Вот познание Бога вот в этом смысле, узнавание Бога в его проявлениях в нашей жизни, это жизнь вместе. Жизнь вместе в церкви, жизнь вместе с Евангелием. Вот это про вместе тогда является хорошим ключом к разбору каких-то, вот, в том числе и богословских, вероучительных и географических и прочих завалов. И это дает много чего для понимания в христианской жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Так, с катехизацией мы более-менее разобрались.
Теперь, это база, да.
Теперь вот вопрос. Насколько человеку верующему нужно или не нужно изучать историю церкви?
Нужно.
Зачем?
Это полезно. А это как и изучение собственной семьи. Вот мы за кадром нашего разговора коснулись всяких историй, связанных с генеалогией, изучением истории своей семьи. Мне кажется, тот, кто этим занимается, в какой-то момент начинает ощущать, что он привит какому-то большому древу жизни. Вот эта мощная сила жизни, которая стоит за его плечами и поддерживает его вот нынешнее существование. И мне кажется, когда мы говорим про историю церкви, вот похожий контекст, похоже, мне думается. Но опять же, тоже вопрос еще и вот в чем. Мы видим реальность, с одной стороны, Божьего участия, и с другой стороны, нелубочность человеческой жизни, которая, ох, как нелинейно всегда бывает. И это не всегда только от силы к силе, к силе восхождения в святость, это и падение. Ну, вот мой любимый пример, Иоанн Златоусты, которого это я вот буквально тут вспоминал в контексте его гомилий, проповедей. Ну, это реальная история церкви. Человек, святой, выдающийся ум, проповедник, ну и где он закончил?
В
Абхазии сгноили его фактически.
В Каманах.
Ну вот вам реальность истории церкви. И реальность церкви – это и Петровские реформы, и Екатерининская секуляризация, так назовем ее. А когда мы смотрим, возмущаемся, как это Екатерина уничтожила, Екатерина, я имею в виду, великая, это для наших слушателей, которая, в общем, ну, жестко позакрывала огромное количество монастырей.
А не только монастырей. А она еще и землю у них отобрала.
Да.
А если, знаешь, исторический контекст, ты понимаешь, что это к тому времени настолько назревшая была проблема.
Да,
что
и вот когда ты
читаешь,
о, ужас, Екатерина вся такая наша матушка-императрица и вот помазанница, и она такую дичь творит, а дальше ты начинаешь смотреть, сколько крепостных было в Троице-Сергиевой лавре, и падаешь в обморок.
Два самых крупных монастыря, которые владели вечно, отбирали друг у друга земли, отбирали отобрали, ну, как мы сейчас сказали, рейдерским захватом, у владельцев их земли насильно постригали. Извините, это реалии наши 16, 17, 15 веков. Спас Ефимов монастырь в Суздале и Троицкий монастырь, нынешняя Троица Сергиева Лавра.
И вот это,
до Урала так да. владели этими землями.
И у нормального человека рано или поздно возникнет мысль, а что со всем этим делать? Что со всем этим делать? Ну, и мне кажется, трезвость, и, кстати, может быть какая-то, в том числе и историческая поддержка человека в объяснении и контекста, и того, что в реальности происходило, помогает смотреть не через розовые очки на всю человеческую жизнь. Вот человек, как он был в Ветхом Завете, ну вот пример, опять же, приводился в этой студии Гидеон, последний из судей Ветхого Завета. Но, откровенно говоря, не самый приличный человек. Вот современная комиссия по катехизации даже его досье не стала бы рассматривать совершенно. Вот. Но мы видим историю взлетов и падений народа Божия. Но точно так же и в современной истории происходит.
И тут же напрашивается, знаете, какой вопрос логичный? Если человек не изменился от сотворения мира, то почему тогда именно 2000 лет назад Спаситель пришел на землю к людям, которые, ну, с тех пор, не то что они ни до лучше не были, ни после лучше не стали. Так почему именно тогда, почему, что такого вот в человечестве назрело, что они были готовы его принять?
Потому что к тому времени произошло великое чудо, рождение той, кто ответил Богу: «Я твоя, да будет по слову твоему». Богу ответила так. Я говорю о Богородице. Вся история человечества, наверное, до того момента нужна была только для того, чтобы... Ну, наверное, только это преувеличение, но тем не менее. Уж как минимум для того, чтобы в истории, в народе Божьем родилась та самая Пречистая
Дева Мария. А так вам скажут, что Авраам жертву сын приносил. Угу. Тоже ведь, Господи, ну, если так считаешь, пожалуйста, жалко очень. Ну, я его люблю,
так,
но...
прям, вот ну, как, ну, вот ну, взмах не... руки, да совсем не так.
Ну, не так.
Ох, но... прям, вот опять же, читаем Священное Писание, насколько удивительная эта вся книга. Опять же, вот кажется, что Аврааму, ну, что там, ну, тебе надо, забери вот мой сын. Ну, мы не видим его все переживания. А есть еще один персонаж вот в этой истории.
Тут Сара. В ваших разговорах нужно все-таки дополнить, чтобы слушатели, которые не так хорошо знают текст Ветхого Завета, поняли весь пафос сказанного. Это вымоленный ребенок. Да. Это ребенок, родившийся чудом.
Чудом. И вот Бог говорит: принеси его в жертву, фактически закали его и принеси во всесожжение на горе такой-то. И мы не видим этих переживаний Авраама. Мы не слышим его, точно так же, как мы не видим переживаний Сары в этот момент. А она здесь есть. Она здесь есть на самом-то деле. И говорит Господь Аврааму: слушай, что сказала, послушай, что Сара скажет, и то исполни. И вот эта удивительная женщина, которая находится в этом контексте, а что не видит, что муж собирается, берет своего сына и не видит переживания своего мужа? Очень все видно. Но вот этот текст, вот когда ты читаешь, это не как сказочку про непонятно что, вот некую мифологемку, из которой родилась наша современная культура, современная цивилизация, а про реальность жизни людей, вот про то самое проживание вместе Бога с этими людьми странными, абсолютно, абсолютно странными. Ну, слушайте, этот пожилой старик, которому Бог говорит: встань и выйди из Ура Халдейского. Ну, это что, нормально, что ли, вообще? Как это вообще? Ну, это не лубок. И то же самое вот эта история с нашими монастырями. Мы смотрим: ах, светочи, светочи. А мы видим, вот она реальность. Вот она реальность того, что Сергия Радонежского выгнали из этого монастыря. Он спокойно, ну, как спокойно, мы не видим переживаний. Ушел и не устроил скандал, не привел ратников каких-то, которые бы вышвырнули бы. Те, кто его вышвырнул, поступают как-то совершенно иначе. В том-то все и дело, что, мне кажется, видение реальности этой жизни, с одной стороны, позволяет понять, что все это не миф, не, ну, в смысле, это не вымысел, это не сказочка про белого бычка. Она такая история человечества, какова она есть, и мы таковы, каковы мы есть. Но мы меняемся в лучшую сторону, в худшую сторону. Главное, что Бог не меняется в своем отношении к человеку и человечеству, в любви своей и вот этой милости явления своей правды, своего закона, своего отношения к странам, народам, личностям, семьям и так далее. Вот тогда ты понимаешь, ну да, это невозможно было бы выдумать все. Ну, берем евангельский контекст. А вот это переживание апостолов, которые хотят один по левую руку сесть, другой по правую, все по-человечески. Потом, как они не верят в воскресение, при этом они идут вместе со Христом, и у них сердце горит, радуется, ликует. Они не понимают, кто с ним, может быть, догадываются, предлагают ему остаться. Это по дороге, опять же, вводим в контекст, по дороге в Эммаус, Лука и Клеопа. Идут и рассуждают обо всем этих событиях. Они не верят, они не понимают, они растеряны, но они люди. И вот что удивительно, когда ты со всем этим корпусом видишь реального человека, ты понимаешь, но ведь и я реальный. И мои проблемы реальны, и у них реальность какая-то была, вот с которой они проживали. И вот искушаемый сам может и мне помочь. И вот, знаете, опять же, возвращаясь к Сергею Радонежскому, меня как-то удивительно было, я читал его житие и потом еще некий текст о его житии, и вдруг почувствовал какое-то такое светлое, мирное его присутствие. И это, на мой взгляд, тоже как-то очень серьезным образом повлияло на мои отношения с этим удивительным человеком. Но вот это про проживание вместе. Даже на отдалении исторических каких-то процессов. Ну, вот такова она церковь, такова она жизнь. Вот так, дальше уже начинается жизнь в Боге.
Вопрос только, всегда ли знание, вот это вот все многообразное, о котором мы сегодня говорим, необходимо для того, чтобы спастись?
Необходимо две вещи. Любовь Божья и готовность ответить Богу на обращенную к тебе его любовь. Бог спасает человека не без человека. Вот все. Ну, послушайте, помните, опять же, тоже библейский контекст. Веруешь, а что мешает нам сейчас креститься? Вот вода, давай крестись. Исповедуешь Иисуса Христа своим Господом, Богом и Спасителем. Что мешает креститься? Разбойнику на кресте. Это, кстати, интересно, что он там знал про богословие, про вероучение фарисеев, саддукеев и прочего, мы вообще не знаем, мы просто знаем, что бандюк какой-то был.
И к кресту его привязывали, прибивали, он был бандитом.
Да, и вот в какой-то момент он осознает, Господи, так мы-то по делам здесь висим. Ну, и другому говорит, что ж ты его хулишь, ведь он невиновный, а мы-то по грехам здесь своим находимся. И разворачивается в его сторону и говорит, Господи, Господин, помяни меня в царстве твоем. Что он понимал в этом сейчас контексте там, всего вселенского богословия? Но он понимал, что он тот, кто может его помянуть в том царстве любви, о котором он проповедовал. И в ответ слышит, ныне же будешь со мной в раю. Что нужно было для спасения этого бандюка на кресте? Развернуться ко Христу.
И все-таки мы опять упираемся в учебник.
Нет, я думаю, что, знаете, вопрос не в учебнике. Я думаю, что вопрос в человеке, во встрече. Меня, кстати, как-то так часто смущает эта история с тем, что кажется, что мы прочитаем все учебники мира или там какие-то правильные учебники, и все сразу заколосится в нашей духовной жизни, и все будет замечательно. Нет. Но только соприкосновение с какой-то вот настоящестью любви в другом человеке или с другим человеком, который живет этим, способна повлиять на твой мир и на твои отношения с Богом. Без этого соприкосновения, мне кажется, все это будет какой-то искусственной схемой.
Спасибо большое. Напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Марина Борисова.
И Алексей Печугин.
Прощаемся. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».